SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Прочитала какую-то интересную историю, что буквально директор оркестра ехал в машине, услышал вашу игру и пригласил вас.
Ну, я тоже эту историю слышал, как бы из первых рук. Я так понимаю, что Ричард Тоньетти, директор австралийского камерного оркестра, собственно, ехал в машине чуть ли не по Harbour Bridge и слышал концерт Паганини, который так получилось, что исполнял я. Я точно не уверен, была ли это живая запись или это была еще запись, которую я сделал 100 лет назад, но... Так или иначе, это был я. И вот теперь я здесь.
Первый раз в Австралии?
Нет, в Австралии уже чуть не 6-й раз, наверное. Но первый раз буду играть в Сиднее, первый раз с австралийским камерным. И еще это моя первая, действительно, по-настоящему такая программа, где я веду оркестр целиком и при этом еще играю сольное произведение. Это для меня тоже впервые.
Ну, давайте к истокам немножечко. Кто вас со скрипкой подружил? Когда начали играть и сразу ли полюбили этот инструмент?
Ну, скрипка – это, наверное, не тот инструмент, который можно полюбить сразу. Все-таки я это на своих детях вижу. Должно пройти какое-то определенное количество лет, прежде чем скрипка начинает извлекать какие-то более-менее удобоваримые звуки. Потому что, конечно, очень трудный инструмент. Невероятно трудно. И вот как-то найти себя вот в общении с ним, на это нужно очень длительное время. Вот. Но было ощущение всегда, наверное, практически с самого начала, что, в общем-то, я хочу этим заниматься. Наверное, иначе я бы перестал. Ну, познакомили изначально, наверное, родители. От родителей это исходило. Но особенно сильного давления не было. Отец со мной занимался вначале, потом перестал. Потом я как бы и сам не хотел. Выражение контроля было в том, что родители как бы следили, занимайся или нет. Но дальше этого контроля, в общем, не распространялся. Уже с раннего возраста это был моей инициативой.
Но с учителями вам повезло, правда?
Да, это так. У меня, в принципе, учителей-то раз-два я обчелся, в общем-то. Наверное, практически всему, что я могу на скрипке изобразить, я научился у Татьяны Либеровой. С ней работал, получается, 12 лет в Петербурге. Вот, потом уехал учиться к Перлману в Нью-Йорк.
Илья, вы стали самым юным победителем международного конкурса скрипачей имени Паганини в 16 лет, и это за всю историю конкурса. Проснулись потом знаменитым?
Да не было такого. В принципе, наверное, это классическим музыкантам вообще не относится. Среди нас, по большому счету, знаменитости нет. У меня такого момента, который могу вспомнить, точно не было. Все было как-то постепенно. Да, наверное, концентрация таких вот ключевых моментов была после выигрыша конкурса. Но теперь, когда я на это смотрю, прошло вот уже, в общем-то, 20 лет. Не факт, что эти ключевые моменты были все настолько ключевыми, насколько они могли тогда оказаться. То есть к чему-то они, безусловно, привели тогда, но в глобальном, там, смотря вот с моей сегодняшней точки местоположения, они не были таким ключевым. То есть развитие мое как музыканта, да вообще не только мое, оно, в принципе, много стадий проходит. То есть даже если считается, что вот, да, у тебя появился агент, значит, все нормально, у тебя карьера пошла, это на самом деле еще ничего не значит. Карьера может пойти в разные, по разным направлениям, поменяться. Эти направления тоже могут в процессе. И у меня тоже такое было и продолжает происходить. То есть мое развитие как музыканта, оно тогда, наверное, еще не определился.
Сейчас определились?
Сейчас тоже, наверное, общие контуры понятны, но я не исключаю, что все это будет меняться еще много раз. Опять же, тот репертуар, который я выбираю, например, он сейчас такой, а через 10 лет может быть другой.
Да, о репертуаре сегодняшнем, он интересный на самом деле, расскажите, пожалуйста.
В данном случае мы репертуар выбирали вместе с австралийским камерным. Это все-таки тоже живущий организм, и они очень много сами решают, то есть это был диалог. Какие-то произведения предложил я. В общем, на самом деле, половину программы предложил я, половину они. Паганини, в общем, это было, наверное, то, с чего все началось. Он должен был просто там иметь место быть в программе. И Бартока предложил тоже я. А Баха, Карла Филиппа Эммануэля и Вивальди уже предложили здесь.
На каких-то скрипках вы очень особенных будете играть?
Да, это правда. Одна это Гварнери Дель Джузу, на которой я играю уже 5 лет. Просто очень счастлив этому событию. На ней я буду играть все, кроме концерта Паганини, для которого требуется перестройка полная всех струн на скрипке. Поэтому, естественно, я буду другой инструмент использовать для этого произведения, а именно копию Гварнери, хотя и не этой, а скорее такая общая модель гварнеревская, которую сделал мой хороший друг в Вене, бельгиец Матье де Вуст, прекрасный скрипичный мастер. В общем, эта скрипка у меня уже тоже 6 лет, наверное, сейчас. Я на ней периодически играю. Наверное, среди современных скрипок это одна из лучших.
Сколько у вас скрипок?
Ну, немного. Кроме этих еще, пожалуй, 2. Одна из которых барочная, на которой я часто играю барочный репертуар. В принципе, я даже подумывал ее взять сюда и сыграть на ней Вивальди. Но потом решил, что все-таки могут быть проблемы в самолете с тремя инструментами. Решил брать только 2.
С какими оркестрами вы сейчас вот играете в основном? С какими, может быть, больше нравится играть?
Ну, абсолютно с разными оркестрами. Здесь и барочные ансамбли есть, и крупные, большие симфонические оркестры. Да и не только на оркестрах, как бы, свет клином сходится у меня. И много концертов с моим квартетом, и камерной музыки достаточно. Тут, не знаю, к счастью или к сожалению, тут мало какой-то стратегии, а больше каких-то случайностей. Больше, наверное, прослеживается какая-то такая общая стратегия, наверное, в репертуарном смысле. То есть я в последнее время специально пытаюсь больше играть в современной музыке, больше какой-то музыки, которая исполняется, может быть, не часто. Это мой осознанный выбор, да, мне просто это очень интересно. Но, естественно, если мне предложат сыграть концерт Сибелиуса с хорошим оркестром, я тоже, наверное, отказываться не буду. Это безусловно. Но мне бы не хотелось только играть такой мейнстримный репертуар, это мне неинтересно.
Вы много лет уже не живете в России, а часто ли приходится там выступать?
В России я играю регулярно, скажем так, но не очень часто. Несколько раз в году. Я даже не знаю, где я чаще всего играю. Нужно какую-то статистику подвести. Часто играю, в принципе, в Италии, в Испании, в Германии. Это, наверное, такое, в общем, центральная Европа, наверное, больше. Все-таки это близко. 3-4 раза в году бывают и дальние страны тоже. Америка, Северная, Южная, Азия, вот Австралия сейчас.
А какой самый любимый момент, Илья? Вот репетиции, подготовка, выход на сцену уже, когда закончили, отыграли?
Ну, все зависит, опять же, от произведения. Если я играю один, например, то, безусловно, самый любимый момент – это погружение именно на сцене во время концерта. А вот в камерной музыке, мне кажется, самое интересное – это именно репетиция, вот сам процесс. И, кстати, вот здесь с австралийским камерным это тоже очень интересно с ними репетировать. Столько идей просто исходит вообще от всех буквально. Такой диалог музыкальный, который, ну, иногда даже без слов происходит. Если такое происходит на сцене, то, конечно, тоже замечательно. Поэтому тут даже трудно сказать. Бывает, что какая-то энергетика действительно от зала тоже исходит. Но это не во всех залах бывает. Уже от акустики зависит, да. Если играешь в красивом зале с плохой акустикой, то, в общем, трудно войти в состояние.
А каком, может быть, помните место, экспириенс, когда было действительно вот то самое лучшее состояние и выступление?
Ну, много было таких, но вот сейчас мне вспоминается концерт в Перми, как не удивительно, на фестивале у Куренциса, где у него была идея устроить концерт в полной темноте, и там было, наверное, 400 человек, и все лежали на полу, на подушках, и там действительно была кромешная тьма, то есть вообще ничего не было видно. Я играл, ну, с подсветкой только пульта, а потом в какой-то момент играл Баха, и там ноты были не нужны, я выключил подсветку, и тогда действительно уже не видел ничего. И как-то все чувства обостряются, да, вот когда выключаешь этот визуальный момент, все остальное как-то сразу начинает воспринимать все гораздо острее. Угу. Тот был замечательный.
А волнение есть до сих пор перед выходом на сцену?
Перед выходом есть, да. А на сцене уже редко. Ну, разве что какое-то приподнятое настроение. Но, мне кажется, вот происходит момент, когда адреналин эффективно начинает использоваться.
Вы упомянули, что ваши дети тоже играют на скрипке. В каком возрасте вы сознательно их приобщаете? Видите ли интерес, талант?
Ну, все происходит сознательно, конечно. То есть не то, что мы хотим, чтобы они стали скрипачами обязательно. У меня 2 девочки играют на скрипке, одна на фортепиано. Но мы хотим, чтобы они музыкальное образование получили кажется, это важно, просто общечеловечески важно. Естественно, если они когда-нибудь скажут «все, мы дальше не хотим», то мы не будем этому препятствовать.
Мне очень понравилась ваша история про зал в темноте. А может быть, есть какой-то человек, для которого вы играли особенный? Может, ваш супруг?
Ну, сначала я как бы, да, очень хотел. Когда начали встречаться, моей супруге вообще особенно не нравилось, как я играю. Поэтому я хотел на каждом концерте ей доказать обратно. Поэтому, да, наверное, просто из штанов выпрыгивал. А потом мне как-то вдруг резко стало все нравиться. И это меня как-то немножко тоже расслабило. Так что теперь я просто наслаждаюсь музыкой, особенно никому не пытаюсь угодить. Да, ну, конечно, тоже с родителями было, если они приходят на концерт, тоже, наверное, играешь по-другому.
Вы себя считаете счастливым человеком? Вот очень немногим удается совмещать работу и любимое дело и призвание.
Да, я думаю, в общем, да. Ну, то есть, это, конечно, вопрос такого ощущения на данный момент. Естественно, если я уезжаю там на 3,5 недели играть концерты, да, это мое любимое дело, но в то же самое время я как бы оставляю семью на это длительное достаточно время, да, то есть когда детям тоже мое присутствие важно, это, конечно, такой сложный момент. Вот. Но, с другой стороны, если я не буду этим заниматься, то я же, наверное, как-то себя не смогу выразить в полной мере. Поэтому это, наверное, правильно. Я себя выражаю, то есть в других областях тоже. У меня ученики есть, это тоже важное поле деятельности. Я просто не могу на чем-то одном никак сконцентрироваться. Может быть, это и правильно. Стараюсь сделать все, на что хватает времени.
Вы сказали, что уже в 6-й раз приезжаете в Австралию. Нравится вам наша страна?
Мне очень нравится Австралия. Вообще весь вот этот регион, и Новая Зеландия, Австралия, всегда очень нравилось сюда приезжать. Здесь какое-то еще не что-то нетронутое, пожалуй, осталось. Mm-hmm. И, безусловно, вот про австралийские камни именно хочу сказать, потому что я их уже давно, конечно, знаю, как слушатель, и много-много записей их слышал. И это, конечно, абсолютно революционный ансамбль, и отношение к музыке тоже настолько свежее, что их можно просто вот узнать с первой ноты, еще даже с ауфтактом, наверное, можно узнать, что это они. Я вообще всегда мечтал с ними сыграть, потому что для меня такой особый момент.
SBS Russian по радио, в интернете и на вашем телефоне.